Паран в который раз отбросил эту мысль, зная наперед, что вскоре она вернется, и боль в животе снова вспыхнула. И, бросив последний взгляд туда, где стоял в дозоре Троц, он продолжил карабкаться вверх по склону. Боль изменила Парана. Он сам это понимал. Мог представить себе как образ сцену удивительную и горькую. Чувствовал, будто сама его душа превратилась в нечто жалкое. В грязную помоечную крысу, которую накрыл камнепад. Крысу, которая извивалась и заползала в любую щель, отчаянно надеясь найти место, где давление, огромный подвижный вес камней, ослабнет.
Найти место, где можно будет вздохнуть. Столько боли вокруг.
Камни, острые камни усаживаются, все еще усаживаются. Щели становятся уже, исчезают. Тьма поднимается, словно вода. Все победы, одержанные в Даруджистане, теперь казались Парану пустыми. Спасение города, жизни Скворца и его солдат, разрушение планов Лысиин – все эти достижения одно за другим обращались в пыль в мыслях капитана. Он был уже не тот, что прежде, и это новое рождение было ему не по нраву. Боль высасывала из мира свет, боль корежила, превращала его собственные плоть и кости в чужой и чуждый дом, из которого, казалось, выхода нет.
Звериная кровь. Она шепчет о свободе, шепчет, что можно вырваться из плоти, но не из тьмы. Нет, выход там, куда ушел пес, глубоко в сердце проклятого меча Анамандра Рейка, в тайном сердце Драгнипура.
Он чуть не выругался вслух, взбираясь по тропе на гору над разделом.
Дневной свет уже начал меркнуть. Волнующий травы ветер улегся. Его хриплый голос стал теперь едва слышным шепотом. Шепот крови был одним из множества, и все добивались внимания, все предлагали свои противоречивые советы, несовместимые пути спасения.
Но для них спасение всегда бегство. Несчастная крыса больше ни о чем не может думать, а камни усаживаются, оседают.
Отчуждение. Все, что я вижу вокруг, кажется чужими воспоминаниями. Трава на низких холмах, выступы горной породы на вершинах. А когда солнце садится и ветер стихает, пот на моем лице высыхает и приходит тьма, и я пью ее воздух, словно целительную воду. О боги, что это значит? Смятение не ослабевало. Я сбежал из мира этого меча, но чувствую на себе его цепи. Они натягиваются, сжимают все сильнее. И в этом давлении ожидание. Когда сдашься? Когда покоришься? И ожидание перерастет.
«Во что? Перерастет во что?»
Баргаст сидел среди высокой рыжеватой травы на вершине холма над разделом. Сегодняшний поток торговцев уже начал мелеть по обе стороны баррикады. Клубы пыли рассеиваться над разъезженной дорогой. Другие разбивали лагеря. Горловина на перевале уже превращалась в неофициальный пограничный пост. Если ситуация не изменится, пост пустит корни, станет деревушкой, затем городком. «Но этого не случится. Мы слишком непоседливы. Дуджик определил наше ближайшее будущее в клубах пыли, которую поднимет армия на марше. Хуже того, в этом будущем есть прорехи, и похоже, что мостожоги провалятся в одну из них. Бездонную». Задыхаясь, подавляя очередной приступ боли, капитан Паран присел на корточки рядом с полуголым, покрытым татуировками воином.
«Ты с самого утра надулся, как племенной пхидерин, Троц», — сказал он.
«Что вы там со Скворцом задумали?» Тонкогубый широкий рот Баргаста скривился в чем-то, отдаленно напоминающем улыбку. Темные глаза продолжали неотрывно следить за происходящим внизу, в долине.
«Холодная тьма проходит»,
— пробурчал он. «Худо с два. Солнце зайдет через минуту, идиот».
«Холод и лед», — продолжил Троц. «Слепой к миру. Я о сказании, и сказание слишком долго не звучало. Но время пришло. Я меч, который вот-вот вырвется из ножен. Я сталь, и в свете дня я ослеплю вас всех. Ха!»
Паран сплюнул в траву.
«Молоток упоминал, что ты вдруг стал разговорчив. Еще он добавил, что это никому пользы не принесло, поскольку, открыв рот, ты растерял последние крохи здравого смысла, если вообще их когда-то имел.
Баргаст ударил себя кулаком в грудь. Звук был гулкий, точно барабанная дробь.
«Я с Казани, и вскоре его расскажут. Увидишь, малозанец, вы все скоро увидите».
«У тебя под солнцем мозги спеклись, Троц. Ладно, мы сегодня вечером выдвигаемся обратно в крепь. Впрочем, думаю, Скворец тебе это уже сказал. О, а вот и Вал. Он тебя сменит на посту». Паран выпрямился, поморщился, пытаясь скрыть пришедшую с движением боль. «А я пойду на обход дальше». Он зашагал прочь. «Чтоб тебя, Скворец, что вы там удумали с Дуджиком? Панионский домин. Какого худа нам до этих новомодных фанатиков? Такие секты усыхают, всегда, схлопываются. Сперва власть захватывают писцы, всегда так, и начинают спорить про невразумительные детали вероучения. Появляются секты, потом гражданская война, и все. Еще один цветок растоптан на бесконечной дороге истории. Да, сейчас-то все так ярко и живо, но цвета блекнут. Всегда. Однажды Малозанская империя столкнется лицом к лицу с собственной смертностью. Однажды и для этой империи наступят сумерки». Очередной узел боли обжег так, что Паран согнулся вдвое. «Нет, не думать об империи. Не думать о Лосиин и ее выбраковке. Положись на Тавор, Ганас Паран. Твоя сестра спасет дом. Справится с этим лучше, чем когда-либо справился бы ты. Намного лучше. Положись на нее». Боль немного ослабла. Глубоко вздохнув, капитан продолжил спуск. «Тону. Клянусь бездной, я тону». Цепляясь, как горная обезьяна, Вал выбрался на вершину. В развалочку подошел к Баргасту. Оказавшись за спиной у Троца, он ухватился за одну из кос воина и сильно дернул.
«Ха!»
— пробурчал Вал, усаживаясь рядом.
«Обожаю смотреть, как у тебя глаза выпучиваются, когда я это делаю». «Сапер», — ответил Баргаст, — «ты грязь под камнями в ручье, который течет по полю, где пасется стадо хворых желудком свиней».
«Неплохо, хотя длинновато. Заморочил голову капитану, да?»
Троц помолчал, не сводя взгляда с далеких Тахлинских гор. Вал стянул с головы обожженную кожаную шапку, энергично поскреб темя между редкими пучками волос и пристально посмотрел на товарища.
«Неплохо», — повторил он. «Благородство, загадка. Впечатляет.
А то. Но долго так держаться трудновато, знаешь ли».
«У тебя природный дар. Так зачем ты Парана морочишь?»
Троц ухмыльнулся, так что показался ряд голубоватых подпиленных зубов.
«Это весело. Вдобавок, это работа Скворца все объяснять».
«Только он еще ничего не объяснил. Дуджик вызывает нас обратно в крепь, собирает все, что осталось от мостожогов. Паран может радоваться. Будет ему нормальное подразделение, а не пара потрепанных взводов. Скворец что-то говорил про будущие переговоры с Брудом».
Троц медленно кивнул. Вал поморщился.
«И что?»
«Они скоро начнутся».
«О, спасибо, вот это новость. Кстати, я тебя официально сменил на посту, солдат. Внизу для тебя уже жарят тушу пхидерина. Я повара попросил нафаршировать его навозом, раз уж ты так его любишь».
Троц поднялся.
«Когда-нибудь я тебя зажарю и съем, сапер».
«И подавишься моей счастливой косточкой».
Баргаст нахмурился.
«Я от всей души, Вал, чтобы оказать тебе последние почести, друг мой».
Сапер прищурился и некоторое время недоверчиво смотрел на Троца, а затем ухмыльнулся.
«Вот скотина! А я почти поверил!»
Троц фыркнул и отвернулся.
«Почти!»
— передразнил он.
«Ха-ха!»
Скворец ждал, пока Паран вернется к окаймлявшей форпост баррикаде. Бывший сержант, а теперь второй по званию после Дуджика однорукого командир в армии, Скворец прибыл с последним крылом марантов. Теперь стоял рядом со своим бывшим взводным целителем, Молотком, и смотрел, как два десятка солдат второй армии грузят на кворлов сбор за последнюю неделю. Паран подошел, осторожно, словно пытаясь скрыть боль. «Как нога, командир?» — спросил он. Скворец пожал плечами.
«Мы об этом и говорили», — заявил Молоток.
Лицо его раскраснелось.
«Нога плохо срослась, там нужно вмешиваться».
«Потом!»
прорычал командир.
«Капитан Паран, через два колокола все взводы должны быть готовы. Ты уже решил, что делать с остатками девятого?»
«Так точно. Их нужно объединить с остатками взвода сержанта Мураша». Скворец нахмурился.
«Назови-ка пару имен».
«У Мураша осталось капрал Хватка и... кто еще? Штырь Дымка, Деторан. Так что с Молотком, Валом Троцем и Быстрым Беном...»
«Быстрый Бен и Штырь теперь кадровые маги, капитан. Но они все равно останутся при твоей роте. В остальном, я думаю, Мураш будет счастлив».
Молоток фыркнул. «Счастлив? Да Мураш и слова-то такого не знает». Паран прищурился. «Я так понимаю, что мастажоги не выйдут на марш вместе с остальным войском?»
«Верно. Но об этом мы поговорим в крепи».
Взгляд тускло-серых глаз Скворца на миг задержался на капитане, затем скользнул прочь.
«В живых осталось 38 мастажогов. Так себе рота. Если хочешь, можешь отказаться от этого назначения, капитан. У нас есть еще несколько элитных рот морпехов, где недостает офицеров. Они, к слову, привыкли к командирам из благородного сословия».
Наступила тишина. Паран отвернулся. Наступили сумерки. Тени карабкались вверх по склонам ближайших холмов. На небосводе проступила первая россыпь тусклых звезд. «Могу получить нож в спину. Вот что он мне говорит. Мастажоги печально известны нелюбовью к офицерам из аристократов.